программа «Коммуналка», в студии Вячеслав Дегтярников. Сегодня у нас в гостях наш эксперт в области ЖКХ Ольга Аркадьевна Колоколова. Здравствуйте, Ольга Аркадьевна.
Добрый день.
Поговорим мы сегодня о стандартах раскрытия информации, но, собственно говоря, поговорим о том, какой должна быть информация на недавно появившихся, относительно недавно появившихся сайтах управляющих компаний, ТСЖ. Был период, когда вообще вся информация была закрыта. Потом только, где-то, по-моему, год-два назад появилось.
Чуть больше, да.
Появились вот требования к тому, чтобы управляющие компании имели сайты. Что сейчас поменялось?
Нет, на самом деле сайт, федеральный сайт реформы ЖКХ существует достаточно давно. Обязательным стали в связи, в том числе и с лицензированием управляющих организаций, требования, какую информацию нужно размещать на этом замечательном сайте. До недавнего времени там, конечно, было достаточно сложно размещать информацию, потому что интерфейс был своеобразный и отсутствовало несколько разделов на этом сайте. Но вот 25 мая этого года, буквально в прошедший, нет, не прошедший, позапрошлый понедельник, информация стала унифицированной. То есть были специальным актом введены формы дополнительные, которые обязательны к заполнению, которые, в общем-то, ну, раскрывают полностью практически стопроцентную информацию. Конечно, очень многие потребители, наверное, должны этим быть обрадованы. Почему?
Подождите, давайте по порядку все. В том числе и для потребителей. Это куда нам надо заходить, чтобы все...
Сайт так и называется «Реформа ЖКХ». Можно по-русски погуглить или в Яндекс забить, либо написать латиницей «реформа.жкх.ру».
То есть это федеральный сайт?
Это федеральный сайт. Требования к сайтам управляющей компании не изменились. То есть можно сайт своей компании создать или ТСЖ, можно и не создавать, но лучше это сделать. А обязательная информация именно для раскрытия на федеральном сайте. И если вот на этом сайте раньше отсутствовал, например, такой раздел, как протоколы общих собраний, сейчас специальным разделом введены прямо эти формы, и нужно даже выкладывать копию этого протокола. То есть если раньше товарищество собственников жилья или жители в управляющей компании просили эти протоколы запросами, ходили в суды, жаловались в прокуратуру, в жилищный надзор, то сейчас это требование обязательно. И каждый год, начиная с 2015 года, эти протоколы должны быть размещены. Понятно, что в обратную силу эти формы не имеют.
То есть старые протоколы, по которым мы в рабство попали, мы уже не увидим.
Ну да, наверное, нет. То есть там, конечно же, требования, те, которые были ранее, они так и сохраняются. Кто захотел, тот выложил эти протоколы, кто не захотел, тот мог и не выкладывать. Конечно, были проверки, конечно, были какие-то ситуации, при которых собственники могли получить эти документы, но сейчас это обязательно. Обязательно, например, выкладывание сканированной копии договора управления. Как вы знаете, с 2011 года в этом договоре управления должно быть еще дополнительное приложение, в котором подписываются все собственники, проголосовавшие за. И в идеальном варианте, мы сейчас, конечно, опять с вами рассуждаем про идеальный вариант.
Ну, это точно.
Там можно, вариант. Да, там можно найти собственную подпись или не найти.
Вот я абсолютно убежден, что моей подписи там не будет, потому что ко мне вот ни разу за всю мою жизнь не обращались с предложением что-либо подписать. Ну, кроме вот этой бумажки, которая сейчас приходит по поводу капитального ремонта.
Ну и то, в общем-то, там не очень требует, чтобы вы подписывали ее, да?
Да, остальное просто, я как вот существует управляющая компания, как факт и все.
Нет, ну, безусловно, конечно, тот вариант сайта, который сейчас существует, он намного информативнее. Там, например, есть отчеты управляющей компании. Конечно, опять же, они будут действовать с 2015 года. То есть за 2015 год там даже по видам работ, по единицам измерения работ, метрам, квадратным метрам, погонным метрам, можно посмотреть, какие работы, в каком объеме и на какую сумму были выполнены. Плановые, то есть то, что было запланировано по содержанию и текущему ремонту, и выполненные по факту. Плановые уже сейчас должны быть выложены, потому что 2015 год уже наступил, собственно говоря.
То есть это мы сейчас можем зайти и посмотреть, какие плановые работы по типу они должны выполнить?
По идее, да, потому что эта информация должна уже быть. Ну, конечно, ожидать от наших управляющих компаний ТСЖ, что это будет за неделю сделано, очень трудно. Мы будем надеяться, что все-таки они это сделают хотя бы в течение полугодия.
А там есть какие-то требования? В течение какого времени вообще все это должно заработать?
Вообще есть требования по отчетам. Та информация, которая не меняется, то есть благоустройство дома, какие-то конструктивные особенности дома, по крайней мере, если он не реконструируется, паспорт дома, он не меняется, год постройки не меняется, количество квартир, за редким исключением, тоже не меняются, квадратные метры могут меняться, но они плюс-минус там 10 метров, например, да, при реконструкции. Это должно быть заполнено уже давно. А вот отчеты заполняются по результатам первого квартала. То есть в первом квартале принимаются отчеты управляющими организациями и товариществами собственников жилья, собственниками, общими собраниями. И, соответственно, они выкладываются на этот замечательный сайт. Естественно, 2014 год уже прошел, и первый квартал уже прошел, собственно говоря. Все отчеты управляющей компании ТСЖ должны быть там размещены.
Угу. А вот тут понятно, что есть некое требование. А вот, допустим, что я его не выполнил, как управляющая организация, тут больше правильно будет говорить, все-таки не компания, мы привыкли говорить управляющая компания. Что мне за это будет?
За это будет, грубо говоря, два наказания. Первое наказание – это штраф, если вы не выполните требования жилищного надзора, который обнаружит это. И второе, вот сейчас в связи с лицензированием управляющей организации, вам могут отказать в лицензии, если будет отсутствовать какая-то информация. Что, собственно говоря, и произошло с некоторыми управляющими компаниями, когда они не полностью раскрыли информацию по тем или иным причинам.
Тут мне тоже становится интересно. Предположим, что моя управляющая компания лицензирование не прошла, и что?
Ну, это не значит, что она не может подать повторно на лицензирование. Отказ в лицензирование еще не значит, что она не получит никогда. Если тем более это отказ по именно по сайту, да заполните, пожалуйста, получите. Другой вариант, что, естественно, как все в России, есть некие ходы, которые используют управляющие компании для того, чтобы, например, пройти это лицензирование. Я знаю несколько управляющих компаний, которые сначала отказались от всех своих домов и показали при лицензировании, что у них нет, значит, этих домов. Либо, значит, ввели новые управляющие компании, которые стали потом преемниками предыдущих. И тоже показали, что нет в управлении домов. И те, и другие получили без всяких замечаний лицензию.
То есть это управляющая организация с нуля?
Ну да, да. Но не все. Многие, кто уже управлял, они просто на сайте не разместили информацию об этом, о том, что они управляют. Они подали заявление о том, что у них нет в управлении домов.
Ну, тоже управляющая организация с нуля.
Ну да.
По крайней мере, на бумагах.
Хотя все прекрасно знают, что они управляют. Есть такое, к сожалению. Ну, тут уже это издержки законодательства.
Тут мне тоже становится все равно интересно. Ну, допустим, ладно, вот раз не получил лицензию, два не получил лицензию, три не получил лицензию. У нас есть огромное количество так называемых проблемных домов, да, которые, да, собственно говоря, вообще никому не нужны. По большей части, да. Есть вот управляющая компания, которая там в силу каких-то обстоятельств и ими все еще управляет. Ну и что, ну вот лишили ее лицензии. А дальше кто этим будет управлять?
Нет, смотрите, лишили лицензии, это совсем другая история. Лишили это, когда лицензия была. То есть лицензию выдали, например, да, например. И из этой лицензии по каким-то основаниям, по нарушениям, например, по дисквалификации руководителя исключают дома из этой лицензии. То есть действующая управляющая организация получает лицензию на дома. То есть вот, допустим, там, не знаю, 50 домов, вот они включены в эту лицензию. Если более 15% домов уходят от управляющей компании, она теряет лицензию полностью. Это одна история. Другая история про ту, которую вы говорите, что отказали в лицензировании, и дома непонятно где. То есть вроде как управляются, а вроде как и не управляются. На самом деле в законодательстве сказано, что если до 1 мая управляющая компания не подала заявку на лицензию, то орган местного самоуправления должен выйти с конкурсом на управление этих домов, которые, собственно говоря, управлялись организацией, которая не подала заявку на лицензию. И после 1 мая эти конкурсные процедуры должны были пройти. Но в связи с тем, что управляющих компаний много, в связи с тем, что большая очередь была при принятии документов, видимо, органы местного самоуправления не торопятся это сделать, надеясь, что все-таки большинство управляющих компаний эти лицензии получат. Но я думаю, что рано или поздно, допустим, там, не знаю, после 1 июля эти процедуры все равно пройдут, потому что 100%, ну, я не думаю, что все получат управляющие организации лицензию.
Тут мне опять непонятно немножко становится. Муниципалитет объявляет конкурс. На этом конкурсе выигрывает управляющая организация какая-то, да? А собственников опять не спрашивают?
Конечно. То есть, нет, собственники имеют право и сами поменять управляющую компанию на ту, которая получила лицензию. У собственника права никто не отбирал. Другое дело, есть обязанность у органа местного самоуправления в том случае, когда инициативу собственники не проявляют сами, сделать эти конкурсные процедуры. Так же, как с теми домами, которые остались в конце, там, допустим, 2000-х, нулевых годов без управляющих организаций, муниципалитеты проводили конкурсы. Да, это не лучшие дома. Не лучшие, естественно. Вот. Я думаю, что дома тех управляющих компаний, которые нормальные, они, собственно, сами определятся. В принципе, есть и такой вариант, что до получения управляющей организации лицензии собственники могут принять решение о управлении этой же организацией до получения лицензии. В этом нет ничего странного. Решает собственник. Но вот если он пассивен, если он не принимает решения, нет инициативы, тогда должен орган местного самоуправления это делать.
Ну,
это его обязанность.
Это, ну, в большинстве случаев собственник пассивен, все-таки, как мне кажется.
Ну,
и,
да.
Может быть, я, конечно, пессимист в том плане, но вот, судя по своему дому, да, я знаю, что большая часть собственников пассивны. Мне тут приходилось просто пройти по просьбе подъезд обойти весь. Там пытались, мы, у нас старшая по дому пыталась от ТГК. Вернее, от ПСК перейти к сетям ТГК-9. Угу. И вот они такое заявление собирали. Но я обошел. Ну, большинство людей просто не понимали, зачем это все нужно. Это очень долго нужно было объяснить. А часть людей просто сказали, что никакие бумаги подписывать в принципе не будут. Хотя, ну, хотя это очень сложный процесс.
Конечно. Нет, на самом деле, если у вас есть управляющая организация, которая заинтересована в управлении вашим домом, все это делать должна она. Потому что... Или прямой договор с ТГК, или договор с ПСК – это две большие разницы.
Ну, а тут как раз управляющая компания попросила по типу старшую по дому вот, обойти всех и собрать вот эти...
А вы исполняли ее обязанности?
Ну да, исполняли, собственно, получается, да. Я как-то не подумал, что я исполнял обязанности управляющей компании, которые по типу так и так делегированы. Обо всем поговорим сразу после рекламы. Вернемся в эту студию и продолжим. Наверное, там включим уже и телефон прямого эфира. 14 часов 21 минута. Продолжается программа «Коммуналка». У нас в гостях наш эксперт в области ЖКХ Ольга Аркадьевна Колоколова. Мы говорим об новых вот этих стандартах раскрытия информации. Говорим в том числе в связи с ними и о лицензировании, которое вот совсем недавно началось и еще не завершилось. Есть какие-то первые результаты этого лицензирования, но не все, естественно, еще прошли его. Телефон прямого эфира мы включаем. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете их задавать. Телефон прямого эфира 2066-066. Говорим мы о реформе ЖКХ. И пытаемся все-таки понять, что нам дают эти вот новые правила. Потому что вот все-таки я не очень понимаю, насколько вот это все важно тому же собственнику.
Нет, ну вот смотрите, самые большие вопросы, как правило, по платежному документу. Смотрит человек в свою замечательную платежку и не понимает, например, правильно у него установлены нормативы, неправильно, тарифы правильные применены или нет. Есть много посредников, которые в этом в том числе участвуют. Да? А сейчас на сайте напротив каждой коммунальной услуги должно быть установлен тариф, норматив, если это не счетчик, да, если не установлен на воду или на электричество прибор учета индивидуальный, должно быть указано постановление правительства, по которому определяются эти нормативы, решение службы по тарифам Пермского края в обязательном порядке, которым установлен тариф, например, на куб воды или на куб газа, на гигакалорию отопления или киловатт-час электроэнергии. То есть он, каждый собственник может зайти на этот сайт, посмотреть, найти свой дом и напротив каждого своего дома найти раздел по коммунальным услугам и посчитать, правильно ли ему выставлен платеж. Раньше этого вот именно в таком виде для каждого дома и для каждого вот собственника, который мог бы это увидеть, заглянув на сайт, не было так явно. Более того, он может посмотреть на отчеты и на план работ, например, по содержанию и ремонту своего дома. Там выставлена прямо годовая сумма этого содержания и ремонта. То есть не надо уже запрашивать управляющую компанию, а сколько собирается со всего дома, а сколько вы запланировали, и как вы там потратили эти деньги. Это все должно быть на сайте теперь. Достаточно информативно, я считаю.
Если я на сайте этого в результате не обнаруживаю, никуда бежать?
И в жилищный надзор.
жилищный надзор жаловаться.
Естественно.
Но пока это до Москвы дойдет, сайт федеральный.
Почему до Москвы? Нет. Дело в том, что сайт федеральный, действительно, потому что можно найти любую управляющую компанию любого региона и любого там поселка, то проверять правильность заполнения и полноту заполнения жилищный надзор каждого региона. То есть здесь жилищный надзор Пермского края, Екатерининская, 78.
Но все равно пока они информацию передадут в Москву.
Вы знаете, она не передается в Москву на самом деле. Они открывают так же, как любой пользователь.
Ничего для этого.
Да, технически это происходит все здесь. То есть они открывают этот сайт, смотрят, и как любой. Они оценивают тоже так же, как любой пользователь. Есть информация или нет этой информации. Соответственно, делают выводы. Достаточно быстро делают выводы по опыту проверок, могу сказать.
И вот все-таки я недопонял, еще раз переспрошу по этому поводу, вот какие могут быть наказания? То есть вы сказали, что там, мне кажется, что не настолько незначительно, что, в общем...
смотрите,
что в данном случае выгоднее нарушить, чем выполнить.
Смотря какая, конечно, управляющая компания. Если управляющей компании 40-50 и далее тысяч рублей не жалко, она может, конечно, и нарушить. Если у нее там 100 домов и по каждому дому придет, собственно говоря, это нарушение. Причем это нарушение будет учитываться в том числе и при, например, лишении... исключение дома из лицензии.
Так это управляющая организация затем эти 40-50 тысяч собственников, собственно, и снимет.
А каким образом она должна снять? В отчете она это и указать не может. Она должна из собственной прибыли платить эти штрафы. Иначе по-другому никак. Это может входить в управление, но только с разрешения собственника. А если это муниципальный тариф, то в нем никакие штрафные санкции в структуре тарифа не предусмотрены. Более того, вот собственнику что важно? Что управляющая компания получит штраф или что он получит информацию? Я думаю, что под угрозой штрафа очень многие управляющие компании лучше выложат эту информацию, чем будут платить штраф и, опять же, ссориться с собственником. Если управляющая организация исправит эту ситуацию и информация появится на сайте, цель будет достигнута, собственник это все увидит. Это самое главное. Тем более, что основные параметры, характеристики, они не меняются у дома. Да? В лучшем случае меняется раз в год тариф на коммунальные услуги и, соответственно, отчет. Все, если один раз вы выложите конструктивные особенности, решение общих собраний, там, использование общего имущества, то, собственно говоря, это такая затратная работа только на первом этапе.
А вот эти опять-таки протоколы общих собраний, они должны быть все-таки в отсканированном виде. То есть, если там есть подписи, то они вот
это,
эти подписи должны быть.
Это договор управления многоквартирным домом в отсканированном варианте, это требование сайта. А протоколы можно и в электронном виде, просто в вордовском документе, я так понимаю. Потому что на самом деле там самое главное в протоколе – это повестка, инициаторы и результат голосования. Я думаю, что если там фамилии инициаторов, фамилии счетной комиссии и там председателя собрания указаны, думаю, что любой собственник, подойдя к этим, собственно, соседям в своем доме, может просто спросить, а был ли ты, там, Иванов Иван Иванович, на собрании, был ли ты председателем, действительно ли принимали такое решение? Этого будет вполне достаточно. Просто зачастую собственники не могут получить даже информации, не то чтобы сам протокол, а информации о собрании.
В особенности, если это большой дом многоквартирный, там эти и собственники друг друга плохо знают.
Ну да.
Тут,
а там должно быть указано, то есть инициаторы собрания.
Получается, можно найти конкретного Иванова.
Конечно.
Который якобы был инициатором собрания.
Причем должна быть указана его квартира, потому что должно быть...
А это не раскрытие персональных данных?
Какое раскрытие персональных данных здесь?
Тут получается, что мы входим в противоречие с открытием персональных данных. Получается,
он же дает согласие. Это в силу закона. Управляющая организация имеет право использовать персональные данные. В силу закона.
То есть, получается, в принципе, они должны были с Иванова, который был инициатором, взять расписку о том, что...
Управляющая организация не обязана это делать. В силу закона она является субъектом использования персональных данных.
Вот так?
Да. Другим лицам сторонним она не может это право передать, а сама использовать может. Иначе как проверить правильность протокола, если у вас нет, собственно говоря, никаких персональных данных. То есть некие товарищи, да, фамилия, имя, отчество, да, в некой квартире, неизвестен номер, провел такое-то собрание. Слишком веселая жизнь для управляющей компании.
Мы к веселой жизни управляющей компании вернемся после федеральных новостей. Продолжим эту нашу программу «Коммуналка». Сейчас слово московским коллегам. 14 часов 33 минуты. Программа «Коммуналка», в студии Вячеслав Дегтярников. У нас в гостях наш эксперт в области ЖКХ Ольга Аркадьевна Колоколова. Говорили мы о новых стандартах раскрытия информации для управляющих организаций и для ДСЖ. Но больше-то мы говорили, конечно, про управляющие организации. И, наверное, вот в этой части сейчас поговорим немножко и о ДСЖ. Но при этом остается рабочим телефон прямого эфира 2066-066. Если у вас есть вопросы, звоните, задавайте их. Вот есть разница для... В чем, вернее, это разница для управляющей компании, для ТСЖ?
Нет, разницы никакой, потому что это такая унифицированная форма раскрытия информации, что для управляющих компаний, что для товарищей собственников жилья. Единственное, для товарищей собственников жилья есть отдельные, так скажем, требования по сметам расходов и доходов, если они утверждены. Ну, это как план, собственно говоря, содержания текущего ремонта для управляющих организаций. Они имеют право вот их утверждать в каком-то отдельном виде, поскольку товарищество собственников жилья – это все-таки отдельное юридическое лицо. И вот как раз для маленьких ТСЖ проблема информации, получения информации отдельным собственникам, допустим, не членам ТСЖ, да, вновь заехавшим в дом товарищества собственников жилья, это всегда была очень большой проблемой.
Давайте мы сейчас примем телефонный звонок, потом вернемся к этой проблеме. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей. Скажите, а немножко не по теме, можно задать вопрос?
Можно.
Конкретно Ольге Аркадьевне. Дело в том, что год назад началась душещипательная история с управляющими компаниями в Краснокамске, где упоминалась и она в том числе. Насколько я знаю, там двоих посадили кого-то. Ольга Аркадьевна, а что ваши отношения? И второй вопрос сразу. Вот я никак понять не могу, в чем заключается бизнес в ЖКХ, так же, как не понимаю бизнес в транспорте. Вот в чем заключается бизнес, это все зарегулировано, нормативы, тарифы. На чем могут экономить и зарабатывать деньги управляющие компании?
Замечательный вопрос. Спасибо, Андрей. Во-первых, насчет душещипательно, это, наверное, имеет в виду, Андрей, уголовные дела в Краснокамске.
Да.
Одно из уголовных дел закончилось действительно реальными сроками, буквально несколько там дней, даже недель назад. Не будем говорить фамилии, да, двух директоров управляющей компании действительно дали реальные сроки. Если вас интересует конкретно моя фамилия, то 2 года назад было возбуждено уголовное дело. Оно было прекращено за отсутствием состава преступления после проведенной государственной экспертизы бухгалтерской. Mm-hmm. Поэтому не знаю, что здесь душещипательного. 2 года из жизни минус практически все возможные проверки. Ну, это обычно для бизнеса в России, к сожалению. А, кстати, о бизнесе, если сказать, на чем зарабатывают, я думаю, что это решение, индивидуальное решение каждого человека, заниматься бизнесом или нет. Быть наемным работником или управлять самому каким-то образом бизнесом. Бизнес – это в любом случае риск. Зарабатывает управляющая компания на том, что оказывает услуги. Вот услуга управления, услуга содержания жилья в том числе включает некую рентабельность. Вот за счет этой рентабельности и прибыли живет управляющая организация. Она не имеет права жить за счет коммунальных услуг. Собственно говоря, об этом все законодательство и прописано. Ну, это любой бизнес, мне кажется. Конечно, это не торговля, когда купил за рубль, продал за 1,5. Это сфера услуг, это немножко по-другому.
А здесь прибыльность какая все-таки?
По-разному. По-разному на самом деле, вот... Рентабельность, конечно, там от 5 до 8%, это не так уж много на самом деле, если работать честно. Вот если работать честно, то есть вот это, собственно говоря.
Это какой-то вообще слабый бизнес. Так.
Бесспорно.
По российским меркам, когда у нас бывает до 50% рентабельности. Есть телефонный звонок, давайте послушаем. Здравствуйте. Здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте. Как вас зовут?
Виталий. Ольге Аркадьевне вопрос можно задать?
Да, конечно.
Ольга Аркадьевна, добрый день. Вот смотрите, ТСЖ, созданное в Большом доме, заключило договор на обслуживание с управляющей компанией. Ответственность за текущий ремонт, за содержание дома несет все равно ТСЖ или как бы получается она как промежуточный или управляющая компания?
Хороший вопрос. Значит, есть несколько видов договоров. Если это договор управления многоквартирным домом, то есть управляющая организация заключает с юридическим лицом, товариществом собственников жилья, договор управления многоквартирным домом, то всю ответственность, включая получение платежей, оплату коммунальных услуг, несет управляющая организация. Здесь разница с обычным домом только одна. Жители дома могут отказаться в любой момент, расторгнув этот договор, поскольку юридическое лицо – товарищество собственников жилья. Если это договор управления либо оказания услуг управляющей организации, то все эти пункты, включая качество текущего ремонта, качество оказания услуг коммунальных в том числе, должны быть прописаны в этом договоре. Угу. Потому что он действует не в силу жилищного кодекса, а в силу обычных гражданско-правовых отношений. Поэтому сами определяйте, если вы хотите заключать договор управления многоквартирным домом, соответственно, вы понимаете, что ваши средства пойдут не на счет товарищества собственников жилья, а на счет управляющей организации, и она несет за это всю ответственность. Если вы хотите собирать деньги на свой расчетный счет, то смысла заключать договор управления многоквартирным домом нет. Есть смысл заключать договор управления или оказания услуг. А вот какие именно услуги, допустим, управление, да, там, помощь в текущем ремонте, контроль за исполнением текущего ремонта и содержания, вывоз мусора, то есть отдельные услуги вы можете прямо прописать в этом договоре.
Телефон прямого эфира 2066-066. Есть телефонный звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Меня зовут Нина Михайловна. У меня вопрос к Ольге Николаевне.
Ольге Аркадьевне.
Ой, к Ольге Аркадьевне, извините, да. Угу. Я хочу узнать, вот у меня вот такой вопрос. Вот у меня не установлены счетчики на горячую холодную воду. Процент, берущийся с этого, с меня, он в данный момент, вот на этот год, сколько составляет?
На самом деле, если вы имеете в виду повышающие коэффициенты, то они сейчас не установлены. Потому что решением правительства, либо, конкретно Пермского края, раз мы про Пермский край говорим, должны быть установлены объемы. То есть, вот, например, у вас норматив там 300 литров в сутки и повышающий коэффициент, например, 1,2, его просто так применять нельзя. Нужно, чтобы правительство Пермского края утвердило постановлением этот объем в 360 с повышающим коэффициентом кубов, понимаете? Поэтому они на самом деле не действуют. Можно посмотреть комментарии по этому поводу. Никакие ресурсоснабжающие организации и управляющие компании не имеют права пока применять. Может быть, ситуация изменится с 1 июля, потому что там тоже есть повышающий коэффициент.
Есть еще один телефонный звонок. Здравствуйте, в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Я звоню по телефону прямой линии 2066-066.
Все правильно. Как вас зовут?
Меня зовут Николай.
Да, Николай, задавайте свой вопрос.
У нас еще не поступили платежки Новогорно-Прикамье. Платежки не поступили за апрель месяц.
И каков вопрос ваш?
Какой вопрос? Где они? Почему они? Никто не знает. Ну. Ни в какие звонки в Новогорно-Прикамье не принимается.
Нужно... Адрес у вас какой, Николай?
Адрес поселок Крохолево. Компания «Урал» обслуживает.
Поселок Крохолево. Ну, а дом-то какой? Улица?
Дом Гусарова 9, 148. На всем поселке нету.
Ну, чем мы можем вам помочь, Николай? Мы можем только в прямом эфире обратиться к замечательному Новогору, что, пожалуйста, если вы обязаны предоставить платежки на Гусарова 9, уважаемые, да, руководители Новогора.
А у вас прямой договор с Новогором?
Ну, так всегда поступали, вот три месяца такая ерунда, вот, беспорядок такой. И отопление поступает на полмесяца позднее, на отопление и на горячую воду. А это совсем не... Вот в том месяце поступило за март, тоже в конце месяца. Сейчас вот уже, считайте, май... То есть май кончился, а июнь начался, у нас еще за апрель не заплачено.
Ну, то есть, видимо, Николай намекает на то, что люди пытаются заработать на пени.
Ну, может быть, да. А может быть, дело в том, что вообще за все платежки, если у вас выбран способ управления управляющей организацией, отвечает эта самая управляющая организация. Вне зависимости того, заключила она какой-то агентский договор с посредником или прямо с ресурсоснабжающей организацией, отвечает за единый платежный документ управляющая организация. Все вопросы нужно задавать ей. В Новогор, я думаю, смысла нет звонить, потому что...
Может быть, у них прямые договоры, просто Николай...
А прямые договоры могут быть только при непосредственном управлении. Иначе все это агентский договор.
Есть телефонный звонок. Нет, уже исчез. Последний был. Да, есть. Последний, наверное, в этом эфире. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Вопрос к Ольге Аркадьевне.
Задавайте.
Значит, вопрос по поводу НДС на электроэнергию. Вот были судебные заседания. Чем все закончилось?
НДС? Наверное, да. Тепло вы имеете в виду, а не электроэнергию?
Нет, электроэнергия на домовые нужды.
На домовые нужды? Хороший вопрос.
А, да, не НДС, на домовые нужды, да.
На общедомовые нужды по электроэнергии?
Да, да, да.
Вы знаете, не знакомы с этой судебной практикой. Обязуюсь к следующему эфиру изучить ее и ответить на ваш вопрос.
Спасибо.
Спасибо вам. На этом, наверное, эфир завершаем. Как раз по Новогору, я насколько помню, там у них было судебное решение, которое требовало от них изменить несколько тарифов. Возможно, с этим связаны задержки.
А, может быть, да, действительно. У них была инвестиционная составляющая, которая была принята Пермской городской думой.
Да, которую
отменили. Сейчас, да, которую отменили, потому что только РЭК либо РСТ сейчас имеют право принимать такие
решения. Поэтому Новогор сейчас в таком сложной ситуации.
Им нужен перерасчет сделать жителям. То есть как бы ни остались, они еще должны жителям города Перми.
Надеюсь, что они не разорятся. Мы, в общем, на самом-то деле, Новогор не виноват в том, что это было принято такое решение в свое время, насколько я помню, Анатолием Маховиковым. Но тем не менее, они оказались вот в этой вилочке, при которой решение было отменено. А получается, что некоторый период Новогор незаконно получал некоторую прибыль. И вот сейчас им эту ситуацию надо разрулить. На этом завершаем. Спасибо вам огромное, Ольга Аркадьевна. Встретимся, получается, в следующий раз 17-го, да?
Да. Всего доброго. Доброго.